Представляют ли они какую-то политическую силу или социальную группу населения страны? Являются ли эти люди самостоятельными политическими фигурами в общественно-политической жизни Казахстана или деятелями? Однозначно ответить на эти вопросы крайне трудно. Но таких людей в новейшей независимой истории Казахстана за неполные 20 лет было достаточно много. Последняя досрочная избирательная кампания вывела на сцену еще ряд таких фигур. Назову некоторые из них. Это экс-сенатор и экс-кандидат в президенты Энгельс Габбасов, лидер партии патриотов и бывший и действующий кандидат в президенты Гани Касымов, Амантай Хаджи Асылбек, экс-кандидат в президенты Жаксыбай Базилбаев, Базилбай Жумабаев, действующий кандидат в президенты Жамбыл Ахметбеков. Этот список еще можно продолжать. Есть и такие фигуры, как, например, бывшие депутаты Мажилиса Татьяна Квитковская и Ерасыл Абилькасимов, пенсионер из Каскелена Сейткерим Кожаназар, или еще более одиозная личность, как Борис Годунов и профессор Закраддин Байдосов из Актобе, или группа инициаторов из Ускемена во главе с ректором университета в Семей Ерланом Садыковым и другие. Некоторые из них на политической сцене появляются крайне редко, периодически, но в нужном месте и в нужный час. Другие достаточно долго задерживаются на этой сцене, не имея при этом своей ясной политической ориентации и не претендуя на политическую власть, но в то же время не скрывая свою лояльность действующему режиму. Третье, громко выступает с очередной смелой инициативой, призрак которой, правда, с подачи властей уже бродил в обществе. Кого они из себя представляют? Какова природа их происхождения? Какие цели и задачи они преследуют? Какова их роль и место в общественной жизни Казахстана? Возможно ли появление подобных персонажей в демократических странах? Эти и другие вопросы радио «Азаттык» на своем очередном круглом столе обсудит, в котором принимает участие Гульмира Илеева, президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия», Маржан Аспандиярова, член президиума Общенациональной социал-демократической партии «Азат», Сергей Дуванов, независимый журналист, правозащитник, и Салим Утен, бывший претендент в кандидаты в президенты Казахстана на предстоящих досрочных выборах. Редакция радио «Азаттык» на свой круглый стол также приглашала Гани Касымова и Татьяну Квятковскую. Однако они вежливо отказались. Первый заявил, что на эту тему он уже отвечал в дискуссионном клубе «Айт-парк». Вторая заявила готовность, но в другой раз. Модератор круглого стола Султанхан Аккулулы, сотрудник радио «Азаттык», казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Итак, первый вопрос. Представляют ли эти люди определенную политическую силу или социальную группу населения страны? Являются ли они самостоятельными политическими фигурами в общественно-политической арене Казахстана? Первое слово, госпожа Аспандиярова, вам.
Однозначно нет. Конечно же, эти люди не представляют собой какую-то политическую силу. В общем-то, это старые технологии. Во все времена различные режимы использовали и занимались рекрутированием удобных людей в нужные моменты. Поэтому здесь нечем удивляться. Меня действительно удивило перечисление. Оказывается, список достаточно внушительный. И надо сказать, что многие имена уже подзабыты из прежних экс-кандидатов, которые в свое время тоже пытались зарегистрироваться кандидатами в президенты. Но идея жива и, как мы видим, используется аккордой. На самом деле у этих людей, конечно, самые различные мотивы. Для кого-то это способ заявить о своем существовании вообще, для кого-то повод напомнить о себе, это те, которые уже на слуху. Ну и есть и такие смешные причины, как, например, вот записаться в кандидаты, а потом впоследствии важно себя именовать экс-кандидатом. Но, на мой взгляд, этот феномен действительно заслуживает изучения такого, может быть, в юмористическом плане.
Спасибо, госпожа Спандиярова. Господин Лутен, вам слово.
Я скажу прямо и хочу дополнить, Маржан, счастье того, что это очень глупые люди. Глупость их состоит в чем? Они полагают, что унижая нацию, унижая государственные институты, унижая слово «выборы», они угождают какому-то человеку, и им кажется, что они таким образом себе делают какой-то определенный политический капитал. Я всегда говорил и говорю о том, что Назарбаев, надо вещи своими именами называть. Назарбаев у нас хороший актер, и в то же время он прекрасный писатель. Он пишет сцены пьес, допустим, как были в пьесы «Выборы», первые безальтернативные, это 90-е годы, начало 90-х годов. Вторые выборы, то есть продление полномочий, потом досрочные выборы. Теперь вот, значит, еще пошли досрочные якобы референдумы по продлению полномочий. И вот, вот этот вот шоу, последнее вот то, что мы сегодня видим, наяву, так называемые досрочные выборы президента, это все произведение Нурсултана Абишевича Назарбаева. Хотя я никогда Назарбаева не считал умным или мудрым человеком. Так как у него это все действительно очное образование, только лишь ГПТУ, то есть профессионально-техническое образование. А все прочие образования, комсомольское, партийное, он имел, как говорится, заочное. Поэтому я никогда не считал его человеком образованным и всегда допускал, что ему простительно допускать вот подобные глупости. И он всегда умел находить, как хороший бывший партократ, жить в интригах. И находить в этих интригах необходимых ему актеров. Вот самый прекрасный актер Гани Касымов. Ну, чистый артист. Вот эти его даже спектакли с тем, что он там стакан ломает. Я одно время встречался с оператором, который снимал вот этот стакан, якобы он, когда он разрушает в руках. Он говорит, мы проводили 7 кадров, скотчами обрабатывали, чтобы ему помочь не порезать пальцы. И он обещал нам, говорит, заплатить. И вот он не заплатил. Вот актер на сцене. Публичный, хороший актер. Актер, который в 99-м году на выборах в самый последний момент был включен кандидатом. И вот сейчас уже в самый последний момент актер включен опять в спектакль Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я считаю, это не выбор, это шоу под названием «Выбранный». Потому что даже вот сейчас анекдот пошел, Нурсултан Абишевич спрашивает, почему вы не участвуете в выборах? А он говорит, а зачем мне их участвовать-то? Я уже знаю, что я набрал 95% голосов. То есть это спектакль, который был разыгран именно для того, чтобы всю публику отвлечь от насущных, актуальных на сегодня проблем. И самое главное, что Назарбаев в своей жизни, как партократ, интриган, он умел находить нужных актеров. Вот Гани Касымов, Мелчий Люсизов, не чешет казахским языке ни грамма, но оба сдали экзамен. То есть это говорит о том, что тут полностью и выбор, и лингвистическая комиссия, избирательная комиссия, это все актеры большого спектакля под названием, я же говорю же, «Выбраны», а не «Выборы президента». Поэтому я считаю, что это глупость большая, когда человек позволяет манипулировать собой, когда человек опускается до такой степени, что позволяет, что им можно играть как игрушкой, как жонглеру жонглировать, как говорится, палками жонглерными. Поэтому я считаю, то, что эти были там Энгельс Габбасов и прочие вот проходили, это все были артисты большого театра, большого шоу. Шоу под названием «Нурсултан Назарбаев». Он всегда манипулировал, унижал и оскорблял нацию, уже оскорблял народ. То есть он всегда всем показывал, что бесконечно избираясь президентом, в Казахстане нет умных, мудрых людей, политиков, хозяйственников, производственников, а есть только он один, который может все решать один. Даже вот это его выражение, когда он дает интервью, я дал поручение, я дал задание, я поручил. То есть это говорит о том, что он весь народ считает как бы за свой глупый двор. Даже вот это заявление его глупого советника Ертыспаева, вот эти участвующие в выборах нищие бомжи, это все говорит о том, что Назарбаев, видимо, кругу своих, так сказать, приближенных людей, весь народ называет бомжами и нищими. Он же любит говорить, вот я создал границы, вот я создал независимый Казахстан, вот я вот это вот сделал. То есть, видимо, у этого тоже актера, то, что на слуху, то на языке. Он, видимо, за барским столом слышит, как хозяин называет всех нищими бомжами. И он посчитал, что он тоже может публично заявить, что там эти нищие бомжи участвуют, все равно президент наберет 95% голосов. Я не считаю, что вот эти политики у нас были Булат Абилов или Жармахан Тюяхпай. Я никогда не считал их и не считаю их политиками. Политик – это тот, кто честно, открыто и откровенно имеет конкретную программу, эту программу уважает и чтит. И он до конца жизни остается ей верен. Какие бы трудные минуты проходить ему не пришлось, он всегда верен своим принципам. И жизненным принципам, и политическим.
Спасибо, господин Утен. Следующее слово, госпожа Илеева, вам, пожалуйста.
Я все-таки разделила бы ваш вопрос на то, почему появляются в Казахстане люди, персонажи, которые политиками не считают. И второе, непосредственно касаемо тех кандидатов, которые выдвинулись на президентскую кампанию, вот эту, которая сейчас идет. А по поводу Гани Касымова, например. Конечно, сейчас я выслушала и, может быть, даже это оскорбление в его адрес, но есть такая вещь, как рейтинг, да, рейтинг известности, например. Так вот, Гани Касымов, благодаря тем своим роликам, благодаря участию в той избирательной кампании, один из самых известных политических персонажей в Казахстане. И его известность на уровне Булата Абилова. Скажем, взять такого, ну, не знаю, тяжеловеса, не тяжеловеса Максута Нарикбаева, у него рейтинг, в принципе, в рамках статистической погрешности. То есть я хочу сказать, что однажды выдвинувшись и удачно как-то можно на политической арене Казахстана задержаться. И это очень хороший пример с Жириновским, который, ну, в общем-то, я думаю, Касымов под него как бы имидж свой лепил, но тем не менее, вот Жириновского ведь тогда тоже воспринимали как какого-то дегенерата, и, в общем-то, человек, который работает на, скажем так, маргинальные слои, да, или какие-то слои, которые привыкли не засчитывать в качестве электората большого. И, соответственно, когда мы говорим о тех людях, которые вы перечисляли, в том числе Квитковскую, да, но она не была кандидатом в президенты, то такие люди имеют право на существование, они выдвигаются, и каналы рекрутирования в Казахстане все-таки присутствуют, это и через научную сферу, и через там парламентские выборы. Теперь, что касается президентской кампании этого 2011 года, вот этот референдум переиграли на досрочные выборы и не подготовились просто чисто технологически, политтехнологически. Из-за этого произошел вот этот сбой системы, когда вот этот бесконечный какой-то момент казалось нескончаемый поток кандидатов, которые, в общем-то, на самом деле вызывали просто одни вопросы. Особенно обидно за женский пол, потому что женщины, которые представлены все в социальном отношении, к сожалению моему, безработные, то есть в своей жизни ничего не достигли. Соответственно, конечно, то, что они выдвигались, я как более чем смешно и странно и неприятно. То, что получается, что среди женщин вообще нет никаких кандидатур, во всяком случае женщин работающих, что-то из себя представляющих. А вот то, как потом подкорректировали в конце, то есть выбрали кандидатов путем отсева, это уже как бы все-таки начали работать технологии. То есть все-таки я считаю, что каков бы ни был политический процесс в Казахстане, он выдвигает каких-то определенных людей, эти люди задерживаются или не задерживаются на политической сцене. Вот как Касымов задержался. Я считаю, что этот человек, вот как бы его не оценивали другие, он в общественном сознании присутствует. Имидж его имеет право на существование. Он альтернативный, скажем так. И в этом смысле, конечно, вот я считаю, что ваша вот куча из перечисления фамилии, она не совсем корректна. То есть я бы пожелала бы разбить вопрос.
Спасибо, госпожа Илиева. А господин Дуванов?
Ну, я бы начал с того, что не стал вот переводить наш разговор в русло обвинений тех фигурантов, о которых мы говорим, называя их там глупыми, неумными. На самом деле, конечно же, это не так. Это достаточно умные, подготовленные, квалифицированные люди. И даже с точки зрения нравственности мы не имеем права бросать им упреков, потому что каждый определяет сам свою нишу, в том числе и в плане нравственности. Другой вопрос, что действительно существует некая политическая категория людей, которые, ну, прямо так скажем, работают на власть. Это и те фигуранты, которых перечислил наш ведущий, это и те инициаторы референдума, это послушные фигуранты, которым дается команда, и они выполняют то, что им надо. Самое интересное, что при личной беседе с ними они демонстрируют такую государственную платформу, олицетворяют государственников и говорят, что мы это делаем во благо государства. Более того, они прекрасно понимают всю, порой, анекдотичность тех ролей, какие они выполняют. И здесь Гульмира сказала по поводу рейтинга Гани Касымова. Да, действительно, он, ну, один из узнаваемых политиков в Казахстане. Но, извините, Олег Попов в России тоже был один из самых популярных. И Пугачева, может быть, более популярна, чем Путин в свое время была. Хотя, может, даже и сейчас. Но она не является политиком. В этом плане, политиком ли, является ли каждый из тех лиц, которых назвал ведущий? Я бы, например, здесь поспорил. Я думаю, что политиком в нашей стране является только тот человек, кто претендует на власть. В данном случае это Назарбаев, который находится во власти, не собирается никому отдавать. Это действительно политик, политик номер один. Другие политики, которых мы знаем с вами, это Кожегельдин, это Жакиянов в свое время, Аблязов, это Рахат Алиев, Нуркадилов и, видимо, Сарсенбаев. Это вот все те люди, которые хотели стать президентами. Что с ними стало, это отдельный разговор, но вот они являются политиками. Они не являются спарринг-партнерами, какими на этих выборах являются господин Касымов и Юрий Сизов. Это были люди действительно авторитетные, самодостаточные, работающие на себя. Ну, я думаю, никто из вас, из нас и вообще из всех, кто знает этих людей, не скажет, что они работают на себя с точки зрения власти. Им не нужна власть. Более того, я думаю, они боятся высказать вслух претензии к этой власти. Потому что если они это сделают, а они умные люди, я повторяю, они не глупые люди, то у них будут большие неприятности. И сегодня они добросовестно выполняют свою роль, помочь президенту Назарбаеву по правилам отыграть выборы, чтобы следующие 5 лет у него были легитимными. И не просто легитимными, а легитимными в демократическом плане, что он выиграл выборы альтернативные, победив своих конкурентов. С точки зрения вот тех других фигурантов, о которых мы здесь говорим, в том числе и госпожа Квитковская, тот же Годунов, я думаю, не стоит их сюда мешать. Это уже вопрос не большой политики, это вопрос среднего звена.
Господин Дуван, как раз мы в следующем вопросе обсудим именно роль и место деятелей второго порядка, второго эшелона. Итак, экс- и действующие кандидаты президента Энгельс Габбасов, Гани Касымов или Жамбыл Ахметбеков. Авторы громких разоблачительных заявлений, как Татьяна Квитковская или Ярасыл Абылкасимов. Авторы судебных исков против деятеля оппозиции, как пенсионер из Каскелена Сейдкерим Кожаназар, или против независимой оппозиционной прессы, как Борис Годунов. Или смелые инициаторы, как профессор Закраддин Байдос из Ахтубе и группа инициаторов во главе с ректором университетов семей Ерланом Садыковым. Какова их роль? Какие цели, задачи ставятся перед ними? Господин Утен, пожалуйста, вам первое слово.
Так как я знаю Закраддина Байдоса лично и близко, я не скажу, что-то там очень сильно или громко совершил. Он просто выполнял заказ. Ну, про прочих я так называемых кандидатов уже однозначно выразился. Даже вот то, что мне господин Дуванов сказал, что нельзя их называть глупыми, или они очень умные, я согласен. Они не то, что умные, они образованные и практичные. Они работают на себя, то есть отрабатывают свой кусок хлеба, который им, как говорится, бросили откусить или съесть. Они отрабатывают этот хлеб. Поэтому вот эти вот все господа второго плана или третьего плана, которые выполняют и работают в качестве прислуги на своего барина, на своего хозяина, это ведь не признак мудрости или признак образованности. Нет. Или это просто признак, что человек, имея образование, да, у него есть диплом, он где-то, может, профессор, может, где-то он и академик, ученым считается. Но он все это в совокупности именно использует только лишь для своего узкого меркантильного интереса. И поэтому я, например, никогда не соглашусь, чтобы кого-то вот из этих так называемых политиков, в кавычках я считаю, можно действительно назвать политиками и назвать какими-то просвещенными, мудрыми, умными, великими людьми. Для меня понятие мудрость и ум всегда имели непосредственное отношение к человеческой порядочности. Если я считал, человек образованного не может быть вертлявым, хитрым и подхалимым, халуем. Он всегда останется порядочным. Мы же помним, вон, декабристы, когда решали вопрос об их уголовной ответственности за участие против царя, за выступление против царя. Они многие отказывались от своих дворянских должностных положений, от службы, от офицерских званий, бросали и уходили. Это говорит о том, что они образованные люди, они всегда будут порядочными. А вот наши, те, которые сегодня вот обслуживают кухню основного так называемого президента, господина Назарбаева, это все люди, как говорится, подобраны именно как говорится, по образу и подобию своего хозяина. А если ты подобран по образу и подобию своего хозяина, то ты, безусловно, будешь как на арене цирка. Тигр или лев, который послушается только своего дрессировщика.
Спасибо, господин Лутен. А госпожа Спандьярова.
Я думаю, что нельзя забывать о том, что у нас полицейское государство, и у нас сеть спецслужб, политический сыск, он только усиливается, и аппарат репрессий набирает обороты. На самом деле слежка спецслужб, поиск уязвимых мест у тех или иных известных людей в политике или в бизнесе, или в каких-то других сферах общественно-политической жизни – это обычная работа казахстанских спецслужб. Понятно, что эти люди являются объектом разработок КМБ. И, конечно, ну, это выражение часто цитируется, когда президент говорил, что каждого за руку может взять и отвести в суд. Я полагаю, что каждый из тех людей, которые по долгу даже не службы, а которые были вынуждены обслуживать те или иные проекты, аккорды, очевидно, что у каждого из них есть какой-то грех, за который они могут быть призваны к ответу или там к ноге. Как, когда хозяин говорит «к ноге», и они вынуждены прижаться к ноге и выполнить команду. Таких людей найти можно достаточно много, и, повторяю, найти способы их держать на крючке тоже много. Поэтому такие исполнители были и будут. Другое дело, что они, как правило, непрофессиональны. И как вот в случае с нынешними выборами, действительно, вот в сегодняшнем театре марионеток изначально бездарный сценарий, очень слабая режиссура и непрофессиональные исполнители. Ведь сама ситуация изначально тупиковой оказалась. После затеи с этим референдумом, когда поняли, что нужно что-то делать в аккорде, было принято решение о проведении выборов. Общий срок выборов был сокращен с 3 до 2 месяцев. И в этих условиях вот эти вот господа участвуют в выборах. То же самое с теми вышеперечисленными персонажами, мне даже не хотелось бы упоминать их фамилии, они действительно достаточно известны. И по честному признанию одного из полковников ДВД города Алматы, я тоже не буду называть его фамилию, он как-то шутил и хвастался, что вот после каждой удачной провокации в отношении деятеля оппозиции он получает повышение по службе и очередное звание. И что своими звездочками он обязан именно активистам оппозиции. И такие сотрудники ДВД, они не стесняются в приватных беседах признаваться, что они привлекают таких людей для организации провокаций против активных представителей гражданского общества. И что у них нет недостатков таких. Вы назвали имена более или менее известных, а на самом деле их очень много. Как только где-то конфликтная ситуация, или, скажем, социальный протест, или рабочие, которые ставят требования о том, чтобы им своевременно выплатили зарплату, обязательно появляются какие-то люди, которые начинают вносить в раскол в это сообщество и, соответственно, озвучивать ту позицию по инструкции.
Спасибо, госпожа Спандьярова. Господин Дуванов.
Я думаю, что здесь можно выстроить целую типологию. Во-первых, это люди как-то не парадоксально идейные. Лично я знаю одного парламентария, который мне говорил, что я работаю на Назарбаева, потому что он гарант межнационального спокойствия в стране, что не будь его, придут националисты, и поэтому я жизнь положу, чтобы он был во власти. И, собственно говоря, он этим и занимается. Второй тип – это люди, которые зарабатывают на этом. То есть один известный советник президента, я думаю, что вот он как раз очень умный человек. Идейным он не может быть, он слишком умный. Он просто поймал конъюнктуру и в силу своих способностей делает себе карьеру, деньги и все прочее. Третий тип – это, на мой взгляд, люди, которые в чем-то попались, в каких-то экономических преступлениях, и после этого вынуждены отрабатывать эту повинность. Насколько я знаю, вот один из нынешних кандидатов в президенты тоже обвиняется в этом. Как бы молва его относит к этому типу людей, пришедших в работу в политику, в большую политику. И, наконец, есть четвертый тип. Это люди, которые не имеют ни больших экономических преференций, ни идейные, ни, так сказать, рыльца пушку. Это просто люди, заточенные на какую-то личность, которая им не понравилась и которая оказалась в оппозиции. И в силу этого они упорно вредят этим людям, находящимся в оппозиции, помогая власти. В числе таких я бы мог назвать покойного Нуршина и того же Годунова. Это люди, которые абсолютно экономически не выигрывали от работы на власть, которые, так сказать, не были идейными. Я думаю, что вот такую типологию можно выстроить, отвечая на ваш вопрос.
Спасибо. Госпожа Леува.
Мне кажется, вопрос в той форме, который задали, просто чисто риторический. Дискуссии у меня с коллегами просто быть не может. На самом деле, те люди, которые в данном случае корректно названы политики второго плана, они скорее используются в определенных сценариях, и то, что участь их не то, чтобы быть непонятыми, участь их такова, что на самом деле их презрение, что ли, подвергает большая часть людей. Но когда я говорю о большей части людей, это скорее экспертное сообщество. Поскольку вот вы спросили, стоит ли за ними какая-то сила, нет, не стоит никакая сила. Это в основном люди, которые в силу разных субъективных, объективных, вот как Сергей перечислил, обстоятельств, попадают в определенные условия или сами идут на них, и просто намеренно идут на вот такое сотрудничество с властью. И ответ здесь, что такие люди, мне кажется, всегда существуют при любых режимах. Нельзя сказать, что их где-то больше, где-то меньше. Каждый формат, который предлагает эпоха, это сотрудничество, он всегда разный. В нашем случае он кажется нам гротесковым, да, когда вот мы говорим, например, о тех же президентских выборах. Но в целом, мне кажется, в Казахстане, как везде, их столько же. И если мы посмотрим предложенную типологизацию, то на самом деле даже неизвестно, кто из них более опасен. В любом случае, я считаю, что это люди без будущего, и на самом деле они марионетки и выполняют роли которые им написаны в каких-то органах.
Спасибо. Теперь последний вопрос. Возможно ли появление подобных персонажей в традиционных демократических странах? Почему подобные персонажи стали обычным явлением на политическом поле Казахстана? Госпожа Илеева, пожалуйста.
На самом деле, они есть всегда, и мне кажется, просто мы уткнулись в свою ситуацию, а вот я сталкивалась с ситуацией в других странах, и там тоже хватает своих оригиналов. Что касается вот ситуации на президентских выборах, на самом деле пора вводить определенные ограничения. То есть я уже слышала от некоторых представителей тех же партий, что членство, то есть есть количество членов партии, да, например, в той или иной, ограниченное законодательством, ну, 50 тысяч. А есть человек, который просто выдвигается никому неизвестен. Почему к этим людям одинаковые требования? К лидеру политической партии, которая все-таки легальная, существующая в Казахстане организация, за которой стоят интересы, за которой стоят другие люди. И некто, кто тратит время комиссии избирательной, лингвистической, на которой вообще отвлекаются средства. Вот в данном случае, мне кажется, было бы более демократично сделать этот отсев, и он должен быть законодательным. А то мы во всем такие передовики, а в данном случае, конечно, устроили такой балаган, что реально серьезно или как аналитически даже к этой ситуации невозможно было относиться. Так что мне кажется, что если мы говорим о демократическом обществе, вот нужно как бы уже на подступах принимать законы, которые были бы демократическими для того, чтобы отсевать тех, кого мы потом начинаем называть шутами.
Спасибо. А господин Утен, пожалуйста, следующее слово вам.
Ну, мерзавцы, идиоты, они были во все времена, во всех обществах и будут. Только где им дается простор? В диктаторских государствах, абсолютной монархии, мерзавцы более привилегированном положении находятся, потому что они именно помогают сохранять ту ситуацию, которая нужна диктаторам или абсолютным монархам. Более цивилизованных, в развитых демократических странах на мерзавцев, идиотов, конечно, смотрят более по-иному и к ним подход более по-другому. Поэтому перспективы развития, процветания при различных общественно-политических формациях и ситуациях, конечно, у этих так называемых идиотов и мерзавцев, безусловно, разные.
Спасибо. Господин Дуванов.
Ну, я здесь категорически не могу согласиться с утверждением, что подобные эксцессы могут быть и в демократических странах. В принципе, невозможна такая ситуация в любой демократической стране, какая сложилась сегодня в наших выборах. Что есть действующий президент, который идет уже заведомо на 95% выигрыша, и два кандидата, которые в преддверии выборов заявляли о своей лояльности к президенту. Это в принципе невозможно ни в одном маломальски демократическом государстве. Вот это то, что сказала Гульмира Гротеск. Это можно только у нас. Ну, может быть, и в Узбекистане, и еще в Таджикистане. Понимаете, вот такого рода странах. Так что здесь однозначно, это наша автохтонная, так сказать, придумка. И хотя я не исключаю того, что в демократических странах, с точки зрения вот политтехнологии, могут выдвигать параллельных кандидатов, которые бы растащили голоса их конкурентов. Но это в рамках политически дозволенных и нормальных методов для того, чтобы в первом туре победить. То есть претендент на президентское место выдвигает еще дополнительного своего какого-то соратника, который на первом туре выборов убирает проценты у своего конкурента и тем самым проходит. Это политтехнология, не более. Но то, что мы имеем, совершенно другое.
Спасибо, господин Дуванов. Госпожа Аспандьярова, заключительное слово за вами.
Ну, я разделяю мнение своих собеседников по поводу того, что такое явление наблюдается и в разных странах, независимо от того, демократические они или нет. Ну, а что касается выборов в целом, на мой взгляд, по большому счету, эти выборы просто позорный провал или же осознанно подготовленная провокация астанинских технологов, провокация, направленная против самого господина Назарбаева. Поскольку цитнот, в котором оказался Акорда, полное отсутствие креатива, ну, не дает никаких перспектив для маломальски вразумительных политических маневров. Естественно, это будет подвергнуто критике и международным сообществом, и никакие варианты рассказы о формально равных возможностях, о демонстративном подчеркивании прозрачности выборов, они уже никого не обманывают, поскольку даже самые неискушенные в политике люди этим выборам не доверяют. Поэтому просто остается только посочувствовать идеологам из Астаны, и было бы честнее им признать и тоже, наверное, после этих выборов подумать о том, чтобы обслуживать администрацию президента. Тоже, наверное, надо подбирать людей более толковых, чем те, которые сейчас.
Спасибо, госпожа Аспандьярова. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.